Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. 17 ноября в мире отмечали День недоношенных детей. И сегодня в эфире мы поговорим о том, как помогать самым маленьким малышам, вообще деткам, вырасти здоровыми и крепкими. У нас в гостях главный внештатный специалист неонатолог, главный врач Морозской детской городской клинической больницы Департамента здравоохранения города Москвы Валерий Корев. Валерий Викторович, здравствуйте, рады видеть вас.
Да, вновь добрый день, Наталья, добрый день, глубоко уважаемые наши слушатели, коллеги, пациенты, друзья. Мы сегодня затронем важные вопросы в преддверии вот Дня недоношенных детей. Этот день, между прочим, международный. В некотором плане это совсем не праздник, это просто один день в году, который мы посвящаем актуализации проблемы детей, которые рождаются раньше срока. Подводим некоторые итоги. Многие и большинство, хочу на этом остановиться, радуются в этот день своим победам. Это прежде всего родители наших детей, которые рождены раньше срока. И мы очень рады, что на самом деле на сегодняшний день все, что связано с преждевременными родами, ну и в принципе, как со многими действительно тяжелыми темами в медицине, да, мы можем сказать, что это не ярлык ни в коем случае, это в определенной степени тяжелый этап в жизни части нашего населения, но совсем не повод опускать руки, а как раз вот сегодня день, когда мы поговорим о том, что недоношенный ребенок – это всего лишь ребенок, все тот же ребенок, которого ждали, которого любили, которого продолжают любить, и, конечно, в отношении которого родители имеют планы, да, на полноценную, счастливую, здоровую жизнь, семейную жизнь.
Прекрасное начало. Со статистики, как правило, мы всегда начинаем. Итак, какова статистика по недоношенным деткам в Москве?
Москва – это не остров на земле, да?
Но, по большому счету, тем не менее, это громадный город,
столица
нашей родины.
Абсолютно, со своими, скажем так, популяционными характеристиками. И в этом отношении Москва действительно может похвастать тем, что частота преждевременных родов в городе Москве ниже, чем среднестатистические российские цифры, и ниже, чем среднестатистические мировые цифры. Мировые цифры нам говорят, это самая популярная цифра, даже в день недоношенного ребенка, Международный день недоношенного ребенка, один из символов – это вот развешенные на веревочке носочки, которые сушатся, и десятый носочек, он маленький. Так вот, это как раз символизирует, что в мире каждый десятый ребенок, он рождается раньше срока. Но в Москве в целом на протяжении последних 5 лет эта цифра варьирует от 5,3-5,6%. Был один период 5,9, близко к 6%. Но вот в таких цифрах на сегодняшний день характеризуется популяция москвичей. Но я сразу хочу сказать, что наш город особенный, да, это многонациональный город, да, представленный различными генетическими популяционными группами. А вот частота преждевременных родов в том числе, как бы одним из факторов, имеет, скажем так, популяционную характеристику. Вот, но, тем не менее, несмотря вот на эту мозаичность, полярность нашего города, цифра достаточно устойчивая, 5,3%, но вот с учетом масштабности нашего города и перехода в абсолютные числа, это порядка 6 тысяч москвичей ежегодно рождаются раньше срока, и, конечно, это большая ответственность нашего города перед здоровьем этих детей, перед их будущим. И все, что мы сейчас делаем в городе Москве, это дать им право на жизнь, и на качественную жизнь, на достойную жизнь, и все, скажем так, все медицинские технологии, социальные технологии, общественные технологии поддержки этих детей вот направлены и фокусируются на какие-то вот определенные технологические точки, где работают с детьми раньше срока.
Угу. Вот, Валерий Викторович, у меня вопрос. Есть недоношенные дети, есть глубоко недоношенные дети. Вот, либо это вот как-то я путаюсь в показаниях. Расскажите разницу. Вообще самый маленький, самый крошечный недоношенный ребенок вот на вашей практике, с какого веса дорос и вырос, и уже здоровый ходит?
Между недоношенным и глубоко недоношенным, но опять же, глубоко недоношенный ребенок это не совсем медицинский термин.
Да. Угу.
Речь идет о крайней незрелости, сверхранних преждевременных родов. И граница это до 36 полных недель. Угу. Понимаете?
Так.
А работать мы начинаем с детьми, которые рождаются раньше срока и имеют признаки живорождения вне зависимости от срока гестации. Но чаще всего жизнеспособный срок гестации – это все-таки 22 недели. Представляете, между 22 неделями и 36 неделями – это 14 недель, которые в жизни развития плода являются значимыми. И это просто разные дети по физиологии, разные дети по анатомии, по гистологической зрелости органов и систем. И, соответственно, и технологии, которые применяются к выхаживанию, казалось бы, объединенных одной группы недоношенных детей, они разные. Это все равно, как съездить в магазин на машине и высадиться на Луну.
Да, ох.
Да, и здесь очень сложно проводить параллели. Единственное, что объединяет этих детей, конечно же, это коллективы, которые с ними работают, и это родители, которые попадают в эту ситуацию, связанную с преждевременным родом. Вне зависимости от преждевременных родов, любая мама, да, которая в течение беременности с семьей вместе ждут ребенка, они встречаются с необходимостью медицинской помощи только что рожденного ребенка, они одинаково попадают в горестную ситуацию.
Угу. Тогда мы сейчас, я думаю, к шкале Абгар обратимся, потому что многие мамы знают ее наизусть, и будущие мамы, и бабушки почему-то считают, что шкала Абгар – это определяющее состояние рождения ребенка. Что это такое, на что она влияет вообще?
Популярная тема среди наших будущих мам и мам только что состоявшихся, они спешат поделиться этой шкалой Абгар. Вот в отношении шкалы Абгар я хочу сказать, что эта шкала в большей степени применима как раз для детей, которые родились в срок. Или, скажем так, близко доношенная, или так называемая группа поздних недоношенных детей, там, где она применима и отвечает объективным характеристикам состояния плода. Для детей, которые рождаются совсем маленькими, это срок гестации меньше 28 недель с экстремально низкой массой тела, она на самом деле малоприменима с точки зрения медицинской, но тем не менее в обязательном порядке наши дети оцениваются. И так вот, в целом мифологически это оценка по шкале Абгар, это не оценка за какой-то экзамен, за право войти в нашу жизнь, да, это сугубо медицинская шкала, применяемая медицинскими работниками, прежде всего для оценки динамического ответа ребенка на те меры по стабилизации, которые мы применяем в родильном зале.
Uh-huh.
То есть в связи с этим она не носит, ну, скажем так, серьезного прогностического значения для наших родителей и для медицинских работников. Но вот в данную конкретную минуту, секунду, она является достаточно объективной, чтобы понять, насколько ты эффективен вот в тех мерах, медицинских технологиях, которые ты применяешь в родильном зале. Поэтому это рабочий инструмент неонатолога, который мифологически превратился в какое-то знак качества для наших детей.
Да, это правда, потому что все стремятся к волшебному 89,9,9. Это же вообще волшебство, все, значит, ребенок богатырь, уже готовый, все прямо сейчас.
Но вот, знаете, наша человеческая натура, привычка, наверное, в какой-то степени как-то отличаться друг от друга или там навесить ярлыки, дает в этом отношении неправильный вектор, да, на чем надо сосредотачиваться. уважаемые родители, будущие мамы, мамы, которые вот прямо сейчас в наших стационарах рожают, да, пожалуйста, сосредоточьтесь на любви к своему ребенку. Не забивайте себе голову ненужными шкалами, для этого есть медицинские работники, с которыми вы на самом деле можете подробно обсудить все, что вас беспокоит, и как на самом деле чувствует себя ваш малыш.
Вот так вот, Валерий Викторович, по поводу детишек, вот и недоношенных, доношенных наших детишек, 20-30 лет назад, возьмем такую статистику, раньше были дети здоровее, или вот сейчас почему-то говорят, ой, сейчас все дети, ой, да и взрослые, сплошные болечки, хронические заболевания. Как вот если сравнить? Вот...
Понимаете, вы пытаетесь сравнить несравнимые вещи.
Так.
20 лет назад и медицина в рамках диагностических возможностей и возможностей дать право на жизнь ребенку, который тяжело болен, это принципиально две разные медицины. Да? И с каждым разом, когда мы делаем новый технологический виток, мы даем возможность жить тем детям, которые еще лет 20 назад были бы, наверное, приговорены.
Да.
Поэтому я хочу сказать, что эти вещи, наверное, сравнивать нельзя. И, безусловно, но только представьте на секундочку, что 20 лет назад из показателей смертности, хотя неохота в этот день говорить об этом, младенческой смертности, они были где-то в 2, где-то в некоторых регионах в 3 раза больше. И понятно, что мы тогда не видели этих выживших детей, которые на сегодняшний день радуют своих родителей, радуют медиков в рамках вот этой вот обратной связи, да, когда они полноценно живут и, ну, как бы...
Растут, развиваются.
Растут, конечно. Развиваются, и даже если у них есть проблемы, то они во многом решаемы. Поэтому все зависит именно как раз от того, технологической степени развития медицинской помощи на сегодняшний день. А на сегодняшний день происходят потрясающие изменения в медицине. Мы все больше и больше узнаем, мы все больше и больше и глубже погружаемся в физиологические какие-то аспекты на молекулярном, генетическом, биохимическом уровне в отношении того, как развиваются болезни, как их можно контролировать, как их можно предотвратить, остановить. И это, конечно, что-то потрясающее. Поэтому медицина, наверное, гораздо больше вошла в нашу жизнь, становится более значимой. Мы все хотим долго жить, правильно?
Конечно, конечно, да? Обязательно.
И на сегодняшний день очень радует, что в сознании людей есть понимание, что без вот этого, скажем, пусть иногда незаметного, но ничего страшного, даже если и заметного, присутствие медицинского сообщества, да, оно сейчас не только медицинское, да, внутри медицинской системы появляются различные помощники, там, интеллектуальные, да, системы,
да,
поддержки,
конечно же, да,
врачебных решений, которые работают и на профилактику в том числе, и на решение конкретной медицинской задачи. И ее присутствие в нашей жизни становится заметно много. Да? И, наверное, в этом ощущении вот такого, скажем, боже мой, как же раньше жили без медицины, наверное, действительно все стали больными. Нет. Мы все стали более внимательны к своему здоровью. И это, кстати, один из способов профилактики и преждевременных родов.
Вот, хотелось бы как раз про них поговорить. Почему-то вот такой, это миф или не миф, считалось, что если, например, бабушка, мама, преждевременные как раз роды происходили, то точно у дочки будет то же самое. Она, ну, уже знает, что нужно быть аккуратным, и врачу об этом сказал. А вообще, как обычным беременным, будущим мамам понять, что, возможно, в ее ситуации, возможно, преждевременные роды, либо это никак не определишь?
Профилактика преждевременных родов в глобальном смысле – это, на самом деле, вопрос, который рождается в системе нашей медицинской, общественной задолго до родов.
Угу.
Да? Это особое внимание репродуктивному здоровью девочек. Они наши будущие мамы, да, и сохранение этого репродуктивного здоровья, в определенной степени общественной гигиены отношений, да, между мужчиной и женщиной, формирование, в принципе, как бы культа семьи, это во многом тоже профилактика преждевременных родов. Ну, а если перейти к сугубо медицинским терминологиям, безусловно, это в какой-то степени подготовка к беременности. Это осознанное будущее родительство, которое тебя направляет в поле зрения медиков, которые уже... покопавшись в твоей истории, и здесь я хочу сказать, есть некоторая правда в ваших словах, да, когда в семье да. встречаются преждевременные роды, есть в этом отношении увеличение относительных рисков преждевременных родов и у поколений. Но, тем не менее, это мультифакториальная история, она не, зависит не только от генетики, да, и здесь... очень важно попасть в фокус внимания профессионального медицинского сообщества. Я хочу сказать, что несмотря на то, что много-много-много лет наблюдений медицинских не показывают снижение частоты преждевременных родов, несмотря на развитие...
То есть идет и идет вот этот 10-процентный, как говорится,
конечно, старт, конечно. Да. Но меняется в некотором отношении структура этих преждевременных родов, потому что... мы даем реализовывать право реализации репродуктивного, скажем так, желания, плана тем семьям, которые ну, в обычной жизни или до некоторых этапов развития медицинских репродуктивных вспомогательных технологий не могли заиметь ребенка. Здесь надо сказать и быть честным, откровенно, это относительный тоже риск преждевременных родов. Потому что репродуктивное здоровье не просто так страдает, и есть проблемы, да, которые могут стать факторами невынашивания. Но это совсем не значит, что пролонгировать беременность невозможно в этом случае, да, до тех сроков, когда это будет безопасно и для мамы, и для ребенка. Ну, а если это будут срочные роды, ну, то тут совсем никто не расстроится, да. А, опять же, заболевания,
хронические
заболевания, даже в декомпенсированном состоянии мы умеем контролировать, мы умеем добиться стабилизации хронических заболеваний, тяжелых заболеваний сердечно-сосудистой системы, эндокринной системы, а эндокринная система – это в том числе и репродуктивное здоровье. Да. И в этом случае мы тоже поддерживаем и пролонгируем беременность у наших милых женщин, которые страдают этими заболеваниями. Но, опять же, не всегда это удается, и риск того, что роды закончатся раньше срока, присутствует. Иногда, в том числе, за счет декомпенсации того хронического заболевания во время беременности, которое может наблюдаться. Но, опять же, это не приговор.
Да.
Да, и, скажем так, поздний репродуктивный выбор.
Мы уже говорили, средний возраст.
Мы в плену,
да.
находимся в плену карьерных желаний, желаний реализации, да, повышения собственной самооценки. И иногда, конечно, мы опаздываем с репродуктивным выбором, делаем его осознанно отсроченным. И вот этот осознанно отсроченный период, как раз тот период, когда мы, к сожалению, в этом ритме, гонкой за карьерой, за какими-то другими успехами накапливаем болезни, связанные со стрессом в том числе, да, которые неизбежно наносят, ну, скажем, не то чтобы вред, но тем не менее жадно и жестко эксплуатируют сердечно-сосудистую систему, систему эндокринную и, в принципе, систему активации стресса.
Да.
Поэтому, с одной стороны, мы... решаем часть вопросов преждевременных родов, которые до этого не решались, да? А с другой стороны, формируем новую популяцию беременных, у которых высокий риск преждевременных родов по состоянию здоровья, и тем самым частота преждевременных родов поддерживается. И в этом отношении я могу сказать, что и палитра, вот, то, какой пациент сегодня находится в отделении реанимации интенсивной терапии новорожденных, она тоже меняется.
Ну, слушайте, прекрасно. Самый маленький, вот, вот сейчас, на данный момент у вас лежит ребеночек недоношенный. Это сколько? Грамм.
Вот,
я уже понимаю, что это в граммах.
Да, ну вот сейчас у нас буквально сегодня поступил малыш весом чуть более 600 грамм. Но вот я хочу сказать, что вот год назад мы выписывали из Филатовской больнице пациента, который родился в только что открывшемся на тот момент перинатальном центре клинического комплекса «Коммунарка», и вес его был 380 грамм.
380 грамм?
380 грамм. Это же какая, и сейчас этому малышу, наверное, где-то около полутора лет, чуть да, где-то должно быть. И это, безусловно, командная работа всей системы здравоохранения нашего города, коллаборация такая. В этом отношении, знаете, приятно наблюдать, когда вот нет границ между больницами. Есть вот одно сообщество профессиональное, которое нацелено на конкретную задачу, да, и это вот такое постоянное... коммуникации в пользу наших пациентов.
Ну, сейчас вообще перейдем к вопросу к обычным нашим малышам, которые доношенные родились, но все-таки по поводу недоношенных. Недоношенные – это сколько? Вообще вот мы поняли цифру 10%, да, от общего числа родов. В принципе, не такая уж большая, придерживаемся ее. Тем не менее, кто-то же практически, вот глубоко недоношенные, мы уже сказали, все вот это отметаем, да, поняли, что такого нет.
Но
вот
ну, почему вот... есть, конечно. Ну, то есть, это 22 недели, 23.
Мало достаточно встречаем, правильно?
Понимаете, я же недаром сказал, что для нашего города, да, в принципе, важна жизнь любого ребенка, но если мы говорим о детях, которые родились раньше срока, это 6 тысяч детей. Это порядка 400 детей, которые рождаются весом менее килограмма, и вот как раз на сроке гестации меньше 28 недель. 28 недель – это 6-месячная беременность.
Ох!
Да, а мы работаем с пациентами 22 недели, 23 недели, 24 недели. И как раз именно этот контингент пациентов на сегодняшний день ну, практически занимает процентов... 30-40 коечного фонда реанимационного. И вот тот малыш, про которого я вам говорил, который благодаря усилиям двух великолепных коллективов «Коммунарки» и «Филатовской больницы» выписался домой, его период госпитализации составлял почти 9 месяцев.
9 месяцев он дорастал? Ну, еще бы, 380 грамм.
Но вы понимаете, несмотря на то, что мы решаем часть как бы медицинских проблем, да, все-таки органы и системы продолжают развиваться. И я хочу сказать, что наши дети, даже доношенные, рожденные в раньше срока, они отличаются как раз тем, что их надо доносить. Только доносить на ручках, любя, оберегая и развивая их, да, путем тактильной коммуникации, там, вербальных каких-то моментов, у нас дозревает и мышечная система, и костная система, и центральная нервная система для того, чтобы они были самостоятельными. И это происходит в период после рождения. И, а вот все, что касается детей, которые рождаются вот на таких сверхранних пограничных, да, сроках, вы должны понимать, что их органы и системы развиваются уже не в тех условиях, в которых должны развиваться.
Да. Я думаю, уже приближенно, потому что и сейчас связи... такая аппаратура, вот, кстати, хотелось бы спросить.
Вот именно, да, именно поэтому, скажем так, компетенция работы с такими детьми, она, к сожалению, не может быть транслирована на широкую массу наших медицинских организаций. Это большие междисциплинарные коллективы, которые работают на потоке этих детей, постоянно оттачивая свое мастерство и коммуникации. И, безусловно, это происходит в окружении высокотехнологического медицинского оборудования, единиц которого на самом деле сотни, тысячи, да? Это же не просто положить ребенка в кувез. Но, по большому счету, этап выхаживания наших детей в реанимациях – это такая протезирование того, что происходит внутриутробно.
Вот мы более подробно об этом поговорим уже после новостей. Скоро вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор, друзья. Мы сегодня отмечаем здесь день недоношенного ребенка, могу так сказать, которым во всем мире как раз отмечается раз в год, хотя у родителей, который родился малыш раньше срока, это уже постоянный праздник. Но, кстати, вот хотелось бы, Валерий Викторович, у вас спросить, недоношенный ребенок, как правило, а вот говорят, что в каком-то возрасту компенсируется с доношенным ребенком. Вот есть разница или нет в физиологическом развитии? Вот мы уже перед тем, как ушли, говорили про технологии. Вот сейчас малыши просто с такого 380 грамм, сказали. Да. Уже полтора года ребенку. То есть раньше это вообще просто об этом даже не говорили. Даже помню, какая-то новость несколько лет назад была. 500 грамм, это мировая была просто шикарная. Ну, как бы это действительно достижение, что 500 грамм
ребенка. 215 грамм, на самом деле.
Я уже все потерялась.
В мировом...
Слушайте, что происходит, а?
Да, но, понимаете, это, конечно, дети вот именно такого...
экстремально такой, низкая масса, да.
Это не просто экстремально низкая масса тела, это очень серая зона, да, выживаемости и, безусловно, качество последующего выживаемости. Эти дети, ну, к сожалению, длительное время находятся в, скажем так, в зоне медицинского внимания, и, безусловно, мы всегда можем с точки зрения диагностики найти в них, ну, скажем так, остаточные явления, последствий тех процессов патологических, которые происходили в процессе выживаемости. Но вот в целом о цифрах я хочу сказать, что самая уязвимая и самая такая тревожная группа детей – это, конечно, до 26 недель.
Угу.
Вот. Дети, которые рождаются после 26 недель, а уж тем более после 28 недель, это, безусловно, группа детей таким... с более благополучным прогнозом на выживание, на жизнь. И, кстати, это благодаря тому, что мы активно работаем с детьми в 22 недели и в 23. Потому что все те технологии, которые мы обретаем, позволяют с другими сроками гестации, в том числе доношенными детьми, добиваться колоссальных и быстрых результатов. И вот в своем опыте я хочу сказать, что 20 лет назад, ну, 21 год, да, я уже как вышел на работу после ординатуры, я прекрасно помню то композит тех пациентов, с которыми я начинал работать, и это были, ну, практически в 90% случаев доношенные дети, и мы долго с ними работали, технологии как бы не позволяли быстро добиваться результатов, а вот таких маленьких мы практически совсем не видели, абсолютно, и... совершенно верно, в 2012 году мы поняли, что после 28 недель это ниже сроков 28 недель, да, это тот контингент, с которыми мы обязаны работать. Дети, которые имеют критерии живорождения, на самом деле могут иметь и родиться живыми на сроке 21 недели. То есть он будет биться сердце, он, возможно, будет какая-то двигательная активность, какие-то рефлекторные реакции, да, но это, безусловно, дети, с которыми тяжело, да, надеяться на позитивный результат, в тот именно, который в сердце, в головах наших родителей. Но, тем не менее, вот ребенок 380 грамм, это ребенок 23 недель, и все получилось. И в этом отношении самое главное, это, конечно, наша готовность профессиональная. И на сегодняшний день это прекрасная возможность нас, медиков, работать вот в тех условиях, которые сегодня созданы, давая это право на жизнь.
А про слова новые, вы сказали, да.
Новые перинатальные центры – это новая логистика, новая инфраструктура. Это вот кроме оборудования, угу, да, которое тысячами единиц поставлено. Это особые люди, которые туда пришли, которые, кстати, не остаются, если они лишние для вот этой специальности. Это коллективные форматы образования для этих людей. То есть это не индивидуальное образование каких-то компетенций и знаний, да, физиологии и возможности помощи недоношенному ребенку. Целые коллективы вместе с врачами, сестрами, те, кто постоянно вместе работают, проходят тренинговые симуляционные обучения на базе кадрового ресурсного центра ДЗМ, тем самым вот оттачивая каждую деталь в помощи этим детям, потому что там важна именно каждая деталь.
Конечно. Это каждый. Люди вообще другого склада, да. характера. Я понимаю, что неонатолог, что педиатр, почему-то их всегда путают, хотя это вообще абсолютно разные специалисты.
Ну, да.
Да, и как-то объединяют, но на самом деле это несколько по-другому. Вот, может, вы еще раз объясните, чем отличаются эти два чудесных детских доктора?
Но неонатолог – это доктор, который работает с патологическими состояниями в первые месяцы жизни. В первый месяц, если быть точным, на натальный период – это 28 дней. Но когда мы говорим о преждевременных родах, мы должны понимать, что этот ребенок, да, еще до 37 недель своего постконцептуального возраста, а именно так мы его, мы не говорим, что этому ребенку 2 месяца или 3 месяца, мы ему говорим, сколько, какой его возраст в неделях. Да, то есть, если ребенок родился на 25-й неделе, и ему, скажем так, 2 месяца, то это ребенок 30 недель постконцептуального возраста.
Ох, как интересно. Да, слушайте, у вас свой подход.
Нет, в этом подходе на самом деле заложено много медицинских функциональных значений, да, мы и формируем свой итог, подводим какие-то промежуточные итоги, все время перенося их на физиологию ребенка в постконцептуальном возрасте, который оценивается в неделях, в каких-то ростовесовых показателях, в каких-то показателях развития центральной нервной системы, для того, чтобы понимать, как нам дальше работать с этим ребенком, формировать для него прогноз, который, безусловно, интересует наших родителей. Поэтому вот мы оперируем такими терминами. И в этом отношении, конечно, неонатологи, ну вот в нашем же том случае, 9 месяцев остаются докторами этого ребенка. Но педиатрия не начинается с 29-х суток жизни, да, когда
вот
заканчивается натальный период.
Все понеслось.
Нет, слава богу, практически чуть более 90% детей – это дети, которые выписываются из наших акушерских стационаров. И неонатолог в их жизни участвует всего пару дней, 2-3 раза. Он его, безусловно, встречает в родильном зале, он ежедневно его осматривает до момента выписки. Он обсуждает с мамой готовность выписки, да, потому что все-таки адаптация к внеутробному типу существования сложна для нашего организма. И в этот момент у ребенка происходит очень много интересных физиологических изменений.
Желтушка, например, про которую
и
просто
желтушка в том
ходит
числе,
просто
да.
не то что миф, а без, ну, переживают мамы, вот у кого есть, у кого нет. А в чем вот вообще вот, ну, фишка, можно сказать, этого состояния, и вообще стоит ли на него сильно так за него
переживать? Она на самом деле очень проста. Для того, чтобы, я извиняюсь за термин, отобрать у мамы кислород, внутриутробно, да? Потому что, ну, наш ребенок получает кислород от мамы. И вот для того, чтобы отобрать у мамы эту драгоценную молекулу в жизни, наш ребенок имеет специальный гемоглобин, он называется фетальный. Он обладает большим сродством к кислороду, чем тот наш взрослый тип гемоглобина, который циркулирует у всех у нас. И таким образом происходит как бы диффузия кислорода, и он передается ребенку. Так вот, в обычной жизни, когда ребенок рождается, и мы начинаем дышать и получать кислорода из атмосферного воздуха, такое сродство гемоглобина кислороду становится ненужным. И наоборот, даже вредным, избыточным, потому что на самом деле кислород, кроме того, что дает жизнь, он же ее и отбирает. Да? Процессы окисления тесно связаны с процессами старения. И организм начинает менять наш фетальный гемоглобин на взрослый гемоглобин. И, соответственно, понимаете, все эритроциты, в которых содержится фетальный гемоглобин, попадают на специальную фабрику, где у них меняется гемоглобин в селезенке, и в том числе через специальные биохимические процессы вот этот вот гемоглобин в ходе некоторой биохимической цепочки дает вот как раз вот эту желтушную окрасность, ну, через, да. утилизируется через производство билирубина, который откладывается в подкожно-жировом слое и дает нам желтушную окрасность. Поэтому пугаться этого не стоит. Это нормальный физиологический, на самом деле, процесс адаптации к неутробной жизни. Угу. Но это не значит, что не надо это контролировать или обращать внимание. Да, поэтому есть, я не хочу на самом деле забивать, есть факторы риска, да, связанные с гипербилирубинемией, но об этом на самом деле очень хорошо и серьезно информированы наши доктора, в том числе и на участке. И я еще раз хочу сказать и убедиться, что если вы выписались из родильного дома, это не значит, что вам нужен неонатолог. Рядом с вами, в ближайшие поликлиники, которые, кстати, красивые, оснащенные, сидят замечательные доктора, участковые педиатры.
Я помню, ко мне приходил уже на вторые сутки, пришел, здравствуйте. Помню,
Которые на самом деле могут прекрасно проконсультировать вот в отношении того, как ведет себя и как развивается синдром желтушности или так называемой гипербилирубинемии. В большинстве своем она физиологична.
Ну вот, все, успокоились. По поводу прививок, хотелось бы сначала для доношенных детей пару вопросов и недоношенных. Доношенные, я понимаю, что это вообще отдельная система, да, там уже подбора. Когда
индивидуальная,
да. Очень-очень. А доношенных детей и прививок, я понимаю, что сейчас антипрививочников стало намного меньше мам. Или я ошибаюсь? Потому что как-то раньше в эфире написывали, что вот, да зачем, да вот ребенок вырастет, и я определюсь, какую вакцинацию организовать ему, и какой там календарь прививок. Сейчас такого на самом деле уже нет. Среди моих знакомых, большого круга людей, мам, пап, которые говорят, не-не-не, надо обязательно все прививки делать.
Это потому
очень
радует.
Что в мегаполисе живем, извините, сколько у нас здесь всего. Я понимаю, что иммунитет надо закалять. Но все-таки посмотришь так по поводу той же кори или где-то чего-то, не надо таких закалок нам, пожалуйста, лучше быть здоровыми. Как в роддоме обстоят дела? Мамы как? Соглашаются, все хорошо?
Конечно, конечно, соглашаются, но и тот спектр вакцин, который в роддоме предлагается, он на самом деле небольшой, но он очень значимый в отношении тех заболеваний, которые мы профилактируем. Это вирус гепатита Б и прививка против туберкулеза.
Угу.
Да, и это важный на самом деле вакцинальный процесс,
вот
который
почему?
Дается...
Скажите вот прям вот пару слов для
потому
родителей,
что
которые, может быть, сейчас
эти
думают.
Заболевания, к сожалению, встречаются. Они встречаются в большей степени там, где в тех территориях, где на самом деле много миграционных процессов, да. И речь не идет там ни об иностранцах, ни в коем случае. У нас деловой, современный, молодой, да, город, и, к счастью, кстати, и немолодой тоже, в том числе активный, да, до программы долголетия.
Конечно, да.
И, понимаете, для нашего города вопрос вакцинации, он принципиален. Как в отношении маленьких детей, доношенных, в целом детей, взрослого населения и, конечно же, пожилого населения, которое с возрастом теряет вакцинальную иммунную защиту.
И забывает об этом.
Почему-то и забывает считаю, что... ревакцинироваться.
Я в школе провакцинировалась, все. И как бы думают, что на всю жизнь иммунитет готов.
Нет, конечно, нет. Не все вакцины дают, безусловно, такой длительный иммунный хвост защитный. И программа ревакцинации очень важная программа. Я в этом отношении хочу... чуть-чуть вернуться в родовспоможение в детство.
Угу.
Я хочу сказать, что мы с помощью вакцин наших новорожденных детей должны и обязаны защищать еще даже до рождения. И есть некоторые специальные программы вакцинации для беременных.
О, какие, расскажите, что ты
Ну, например, против коклюша.
Да.
Ведь первую вакцину от коклюша мы получаем в 3 месяца.
Да.
Вопрос... А как мы должны защитить нашего малыша
до трех
месяцев? А, между прочим, коклюш у детей до 3 месяцев протекает очень тяжело. И частота попадания, на самом деле, в палату интенсивной терапии и реанимации у этих детей гораздо выше даже, чем была в свое время при ковиде.
Ого!
Это серьезная проблема. А наши беременные... Ну, часть из них в принципе не вакцинирована, да, там где-то по разным причинам, безусловно.
Либо в детстве глубоко.
Либо имеют слабую иммунную защиту, да, собственный титр антител, которые могут дать своему ребенку через плаценту и обеспечить эту иммунологическую защиту. Поэтому вакцинация, например, от коклюша, это то, что следует обсудить со своим акушер-гинекологом.
Я удивилась, что, что на самом деле беременным можно вакцинироваться.
Да. Потом, если мы хотим серьезно позаботиться о своем здоровье, особенно когда в семье несколько детей, а сейчас это, к счастью, для всех, и на самом деле это радостно позитивное, да, как бы изменение. Многие становятся многодетными, я, кстати, в том числе, да, то важно, в принципе, вот в семье для защиты нашего ребенка создать так называемый кокон вакцинации, когда все окружение, которое воспитывает только что рожденного ребенка, иммунизировано в отношении всех других заболеваний, которые встречаются на первом году жизни. Это пневмококк, это грипп сезонный, да, это и ковид в том числе. И в этом отношении ответственность должна лежит на всех членах семьи, как на родителях, так и на детях более старших, так и на бабушках и дедушках, которым мы любим подарить своих детей, да, для того, чтобы... Ну и пожить какой-то своей личной жизнью, да. Ну, это часть нашей жизни. Конечно. И всегда приятно, когда рядом бабушка и дедушка. И, но в отношении бабушек и дедушек, да, кокон вакцинация, да, для того, чтобы они не стали вдруг источником инфекционного процесса у только что рожденного ребенка. Ну и в целом, если в семье есть дети, которые посещают садик, школу, да, школы, коллективы, они же из этих коллективов могут часть инфекционных, скажем так, агентов приносить и могут быть источниками инфицирования как для маленького ребенка, так и для пожилого поколения. И вот, скажем, такая семейная коконная вакцинация, которая будет оберегать наше пожилое поколение и только что рожденное, это, наверное, часть такой вот ответственной семейной программы. И ее надо всегда обсуждать со своими медицинскими работниками.
Это вот мы сейчас про наших обычных деток, про недоношенных немножко поговорим.
Но, а недоношенные дети – это та группа детей, которые в первую очередь, при первой же возможности, позволяющей вакцинировать ребенка, необходимая манипуляция. Потому что, понимаете, если наш ребенок, рожденный раньше срока, заболеет инфекцией, то это, возможно, сделает стоп в его развитии. Это, безусловно, будет более тяжелая ситуация, потому что, скажем так, возможности компенсации, да, нарушения работы органов и систем, они все-таки ограничены у наших детей. Они когда-нибудь, безусловно, догонят своих сверстников, но, тем не менее, мы допускаем, что они могут иметь там, ну, например, некоторые чуть более сниженные показатели респираторной системы, да. Мы просто говорим о том, что их адаптивные возможности все-таки снижены. Они позволяют им жить, да, радовать родителей, развиваться, учиться, ходить в школу, но некоторые их адаптивные возможности могут быть снижены. Индивидуально, в любой степени компенсации, но это так. И в этом отношении в городе Москве, кстати, один из немногих регионов, где в таком масштабе реализуется эта такая важная социально значимая программа иммунизации недоношенных детей, пассивная иммунизация, это не вакцина, это передача антител,
да,
против РСВ-инфекции. Это самая частая инфекция, респираторно-социальный вирус на первом году жизни. И вот если ребенок, рожденный раньше срока, ей заболеет, то вероятность попадания его в реанимацию, развивает эту инфекцию у наших недоношенных детей, тяжелые бронхиолиты, она практически равна 25%. Ну, практически каждый четвертый ребенок, который рождается раньше срока, если он получит вот это заболевание, он может попасть и потребовать серьезной медицинской помощи. И, конечно, мы их пытаемся защитить. И вот уже 11 лет, 12-й год, на самом деле, начиная с первого сезона 1-12 год, это цикличное заболевание. В этом году мы перешли на круглогодичную иммунизацию, ну, потому что несколько скорректировались эпидемиологические процессы, и мы под это подстроились, да, сейчас это круглогодичная иммунизация. Более 1500 детей, быть точным, в этом году 1640 детей, которые родились раньше срока в городе Москве, самая уязвимая группа, получили иммунизацию против РСВ-инфекции. и это абсолютно как бы бесплатно. Существует правительственная города Москвы программа по защите наших детей вот от этого грозного заболевания.
Здорово. А вообще, какие особенности ухода у недоношенных деток? Потому что я понимаю, когда вот родители, да, получается, вот выписываются из, как раз из реанимации, получается, сразу, да, неонатолог передает ребенка. Как вообще все это происходит, когда ребенок уже все, дорос, доношен? Это КЮВЕС, по-моему, правильно называется, да, вот это волшебное?
КУВЕС, да.
КУВЕС, да? Вот видите, я не знаю, вот волшебное приспособление.
Инкубатор,
да.
Но инкубатор, это все-таки такой более такой промышленный, на самом деле, название, да, все-таки охота назвать КУВЕСом.
Давайте КУВЕС, да. Вот. Да. Вот он дорос, вот он здоровый, красивый зайчишка. Передается маме с папой, которые, в принципе, понимают, что, ну, они, конечно, мама была рядом, я же понимаю, я просто хотела как-то вот как раз...
Давайте так.
На экскурсию, да, в реанимацию.
Вам, ну, элементы ухода за ребенком, который родился раньше срока, они начинаются прямо в родильном зале. Да? Мы должны понимать, его кожные покровы не готовы так контактировать с окружающей средой. Я вам скажу одну вещь. Скажем, соотношение единицы массы тела к площади поверхности кожных покровов, например, у недоношенного ребенка, это может быть 1 к 1000, у доношенного 1 к 200. Да, у нас взрослых это примерно 1 на 30, 1 на 40. И понимаете, ребенок в таком соотношении очень быстро теряет влагу, быстро охлаждается, очень низкие, скажем так, защитные барьеры. У него еще не сформирован биоциноз. Поэтому сразу после рождения для того, что... И, соответственно, кожные покровы в этом отношении могут быстро и инфицироваться, в том числе повредиться и быть нежная источником инфекции. Да. Поэтому мы наших детей заворачиваем в специальные прозрачные пленки, которые предотвращают потерю, создают микросреду. И в этих же пеленочках, на самом деле, мы всегда обеспечиваем, даже если это тяжелый ребенок, контакт кожи к коже с мамой. Это такая вот технология, даже, знаете...
Это не кенгуру, случайно?
Это некоторые элементы кенгуру, но, да, понимаете, то есть это даже ребенок заинтубирован, это такая технология сейчас очень серьезно развивается в родильном зале, фолукея называется, когда после первой стабилизации, когда мы не переживаем за то, что ребенок вдруг ухудшится, мы передаем маме, прежде чем поедем в реанимацию, и они контактируют. И это, конечно, нужно и маме в том числе, я же не говорю о ребенку. Ну, а после вот этой процедуры ребенок, безусловно, продолжает свое выхаживание в отделении реанимации интенсивной терапии, куда мы в обязательном порядке обеспечиваем доступ близких родственников. Это может быть и папа, и мама, и это должно быть обязательно в любое время, когда они захотят. И этим самым мы создаем вот такую индивидуальную семейную биозащиту ребенка от различных каких-то инфекционных агентов. И так происходит быстрее зрение кожных систем. И это все относится ко всем элементам ухода: за дыхательными путями, за мочевыделительной системой, желудочно-кишечным трактом. И здесь наш большой помощник – это грудное молоко. И оно имеет свои индивидуальные особенности у женщин, которые родились раньше срока.
Валерий,
это большой, огромный вопрос, да, который можно говорить бесконечно.
Отдельная тема эфира. Это будет отдельная тема эфира, потому что это очень-очень и очень важно. Благодарю, было очень интересно. У нас в гостях главный внештатный специалист неонатолог, главный врач Морозской детской городской клинической больницы Департамента здравоохранения города Москвы Валерий Горев. Валерий Викторович, было очень интересно. Благодарю.
Спасибо. Всем желаю здоровья. Приятно было сегодня с вами пообщаться.